Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию беседу Виктора Саулкина со священником Виктором Кузнецовым. Далее слово протоиерея Александра Шургунова на отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня и на память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и болярина его Федора. Завершит этот час вещания чтение жития новомученика Владимира Правдолюбова. Его память церковь празднует завтра, 4 октября, по новому стилю.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радиостанции «Радонеж» рядом со мной священник Виктор Кузнецов, клирик Московской епархии, член Союза писателей России. И я держу в руках две книги. Одна книга называется «Старец», на одной книге написано, на другой «Духовник». А на самом деле это два тома книги о нашем старце, отце Кирилле Павлове. Отец Виктор, я думаю, что эти книги хотели бы иметь у себя в библиотеке многие православные христиане от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до, да, скажем, по всей империи, да, что нам говорить о разных странах.
Да,
и в Одессе, и в Ташкенте, наверное, хотели бы, потому что везде, где живут православные христиане, известно имя. И многие, я знаю точно, и в утренних, и в вечерних молитвах поминают архимандрита Кирилла Павлова. Мы говорим о старцах, оптинских старцах, глинских старцах, а ведь наши современники, покойный отец Николай Гурьянов, покойный архимандрит Иоанн Крестьянкин, ведь они такие же молитвенники, такие же старцы, как и те, кого мы поминаем в своих молитвах. И, конечно же, говорят о живых, нельзя так говорить, да? Еще, чтобы их не превозносить. Но любовь нашего народа к отцу Кириллу Павлу такая, как любовь русских людей была к батюшке Амвросию. Ведь помните, отец Виктор, как всегда в Лавре, какая очередь была в келью, где принимал батюшка отец Кирилл. Некоторые по три дня ждали, некоторые
посылочно,
больше.
Посылочно.
Посылочно. Там же народ толпился всегда, и все молились. Я, может быть, отдельно расскажу историю моего знакомого доброго. Все молились, чтобы попасть к старцу, попасть за духовным советом и наставлением. А издано-то до того, как появились ваши книги, изданы-то были только проповеди отца Кирилла.
Ну, и одна только книга, вот «Ближе к Богу», помните? Там как бы публицист, только я собрал статьи отца Кирилла, ну, такие как бы, ну, на сегодняшний день публицистические. Но это в 2002 году, он еще батюшка, да, он меня и благословил на это, ну, нехотя, он человек скромный. Но вот как раз перед болезнью я ее издал, и мы собирались встретиться в Кремлевке, куда он ложился тогда, где и произошел инсульт. Ну, подработать и второй тираж сделать книги «Ближе к Богу». Но произошел инсульт, и поэтому правки еще его дополнительные не получились. Хотя тиражи были изданы, но вот без такой проработки. Но это первый, так сказать, блин был такой вот. Но он, это по статьям его. А это действительно, это как бы его духовная школа в этих книгах. 4 года я собирал рассказы людей, которые долго окормлялись у батюшки. Некоторые по 30 лет, по 40 лет, там, монахи, не монахи, священники, миряне, многие люди. И вы знаете, я очень это тяжело происходило, потому что порой, ну, я начал с того, что просил всех написать. Но написать, конечно, никто ни один не написал, и мне пришлось, поэтому я ездил с диктофоном и просто буквально вот отлавливал и подставлял диктофон дрожащей рукой где-то там на морозе. Ну и как-то вот из людей вытаскивал это, потому что многие говорили, это сокровенное, это он мне только мне говорил, хотя я их убеждал, что сокровенного-то ничего нет, все наши беды и несчастья, они одни и те же, а важно, как старец, какие выходы предлагал и каким языком, причем индивидуально, ведь даже вот подобные какие-то беды там и напасть, там у кого-то квартиры, у многих, кстати, не было жилья и так далее, но одному он так предлагал действовать, а другому иначе, а третьему еще как-то.
Я скажу, отец Виктор, вот о чем. Я тоже у батюшки бывал с серьезными вопросами. И потом, когда в Оптиной пустыне рассказывал, тоже на исповеди, какое благословение дал отец Кирилл, мне сказал тогда духовник, так посоветовать мог только старец, потому что мы бы начали выдумывать, каждый из них, а это тоже говорил один из опытных духовников, подумали, как бы в такой ситуации, какой совет дать умный. А была ситуация, ну, я не буду о ней говорить, но отец Кирилл мне тогда сказал, мне не открыто, что делать. И вот этот духовник в Оптиной говорит, представляешь, я бы начал что-то говорить, а старцу, когда не открыто, он говорит. Говорит, мне не открыто. И потом только, когда я сам помолился, по-видимому, воля Божия, от человека же тоже зависит часто.
А много случаев там, да, люди так и рассказывают. Они приходят с какой-то проблемой там. А батюшка говорит, ну, давай, я тебе сейчас не отвечу. Давай, ты поможешь, я помолюсь. И давай, или там через недельку, или через месяц приезжай, и мы это вопрос
решим. И вот такая же история. Да, а потом, видно, наша воля должна совпасть с волей
только,
Божией.
Вот настоящий духовник, он говорит... Он не должен, не имеет права говорить от себя. Потому что человеческое, это от мудрования, он должен говорить только от Бога. А это значит, надо жить предельно духовной жизнью чистой. Ну и вот надо было, я думаю, начать наш разговор вот с чего. Со значимости этого старца. Во-первых, давайте вспомним, что уже 10 лет в журнале «Дух христианина», помните, они вели колонку авторитетности, так сказать, старцев, и всегда на первой строчке кто был? Отец Кирилл. А потом уже все другие, даже еще были живы, и отец Николай, и отец Иоанн, и другие, но начиналось все время, и сейчас продолжает все время с отца Кирилла. Второе, вот вы говорите, книги иметь, да, это действительно есть... Просто фактическое подтверждение ваших слов. Мне вот сегодня с Иркутской области звонили. Звонят из Калининградской области, из Приморья регулярно звонят люди. Отовсюду, даже из-за рубежа. То есть удивительно, я даже сам потрясен, какое приятие, какое вот желание вот, как бы вот от батюшки вот питаться. Собственно говоря, это и было моей задачей. Как спасаться в наши дни? В очень тяжелые дни, когда старцы уходят один за одним, а практически их, можно сказать, уже и нет, в общем-то, по большому счету. А это величайший старец, который был, не забудем, духовником трех патриархов, духовник Троицы Сергий Лавра, и сейчас он считается духовником братья, и спаси его Господи, архиепископ Феогност, он категорически, чтобы не снимать, было даже предложение, ну, давайте, он уже болен давно, батюшка, он уже, ну, не исповедует, ну, из духовника, как бы вы, братья, нет, и Феогност, что вот он должен остаться, и он фактически считается духовником братья Троицы Сергия Лавра.
Но молитва же его не прекращается.
И еще из этой книги я расскажу одно свидетельство, вернее, два, если можно. Первое свидетельство такое, это одна раба Божия рассказала. У нее было дерзновение, она как-то попросила Господа, как бы, ну, так вот, человеку вот, вот, вот захотелось так, ну, нельзя же запретить. Она: «Господи, ну, покажи мне, много у нас святых в России, ну, вот покажи мне самого-самого, вот, кому молиться. Ведь у нас и Иоанн Кронштадтский, Сергий Радонеж, Серафим Саровский, ну, перечислять даже и не будем, их очень много, то есть почти половина неба, наверное, занята русскими святыми, вот этими звездами». И ей вот в видении, в таком во сне или как там, было так, видно, она присутствует на службе Троицы Святой Георгии Лавры и выходит с чашей преподобный Сергий. То есть вот главный как бы представитель России. Ну вот ей так, мы не будем спорить, так, вот, вот ей так было видно. И дальше, и, ну как всегда, он произносит молитву, дальше уходит снова в алтарь, как мы знаем, да, перед самим причастием. Уже там снимает покровец с потира, берет лжицу, и уже потом выходит причащать. И в этот момент у нее видение кончилось. У нее дерзновение дальше пошло. Она: «Господи, ну, прости меня грешную такую, назойливую, но покажи мне, а кто сейчас вот является как бы молитвенником России?» И ей как бы вот, знаете, вот как остановилась вот видеозапись, а потом ее как будто вновь включили, прямо с того же места. То есть ушел священник к престолу, берет лжицу, снимает покров и выходит причащать. И кто же выходит? Отец Кирилл. Вот это ей она видела такое.
Удивительно. Но он же и... всю жизнь посвятил служению преподобного Сергия.
Да, да, да. И он как бы... И еще в этом же есть вот... До чего же ценные... Я просто большую школу прошел духовную. Я благодарен Господу. Столько было и непонимания порой, и трудностей, и чисто физических. Ну, раз целый день провезешь в лавре, а с кем-то договорился, а он не пришел, а другие еще что-то, и уезжаешь ни с чем, ни записи, ничего, а целый день с последней электричкой бегом еле приезжаешь. Но я благодарен, и вот все эти страдания, ничто, по сравнению с тем, какую я школу прошел сам, когда вот работал над этим материалом.
Слушали
вот с этими людьми, да, я их видел, многие уже умерли из них. И они оставили вот эту школу духовничества его. И вот еще одна история, которая значимость отца Кирилла. Значит, один старец еще в 60-х годах прибыл с Кавказа. И к нему подошла одна, ну, женщина пожилая, ну, которая как-то его знала. И она, ну, и там много о чем говорили, и в том числе она сказала, говорит, ну, в общем, как-то у них пошел такой, более такой, ну, высокий разговор, так сказать, по слогу. И он ей сказал такие слова: «Сердце России – Троица Сергиевой Лавры. Сердце Троицы Сергиевой Лавры – отец Кирилл, архимандрит Кирилл». И третья история, последняя, это мне рассказал уже игумен Филарет. Он был у отца Кирилла, уже когда болящий он был, уже вот не так давно это, в Переделкино. И в это время приехал какой-то епископ греческий. Они постояли и уходят. И тот сам подходит к нему, вот этот греческий епископ, к этому игумену, да,
да,
и говорит ему, как бы указывая вот на келью у отца Кирилла, где они только что были. И он ему говорит: «Эта кровать, это не кровать, это крест. И отец Кирилл распинается на нем за всю Россию». Вот значимость отца Кирилла. Вот как важно молиться за него. А я слышал и другие, даже от священника пожилого, и, ну, неприятную вещь. Когда еще, ну, лет 7 назад, он буквально набросился на меня: «Перестаньте вы, что вы пристали к отцу Кириллу? Перестаньте о нем молиться. Он устал, ему отдохнуть нужно, а вы его держите здесь, мучаете». Я так растерялся, не знаю, что даже сказать. Но потом мы уже...
Это он имел... Простите, батюшка, перебью. Да. Это он имел в виду, что батюшка уже готов к Царству Небесному,
да,
а мы нашими молитвами,
ну,
держим,
конечно,
его на земле.
Ну, конечно. Он, так сказать... Да, 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 да. Он райские наслаждения так сказать, имеет право, ну, так сказать, своей жизнью, своими подвигами, а мы его здесь вот заставляем мучиться. Ну, правда, мне было неприятно, потому что человек даже не окормлялся, хотя учился и в семинарии, и в академии, в лавре, ну, окормлялся у кого-то другого. Ну, а тогда, простите, как вы можете в нашей семье, вы из другой семьи? Это уже раз. И второе даже. Но отец болен в доме. Как это? Отец болен, тем более мы должны усердно за него молиться, тем более мы должны переживать за него.
Ну и вы, наверное, отец Виктор, знаете, как...
И он молится за нас. Конечно. Есть еще одна сюжет, вот последний расскажу, ну, на этом этапе. А доказательство этому вот какое. Входит одна из келениц, еще когда он говорил, батюшка, сейчас он не говорит, и чувствует, он не спит. Она спрашивает: «Батюшка, вы спите?» Ну, на всякий случай переспросила. Он говорит: «Нет». А она говорит: «А что вы делаете?» «Молюсь». «Батюшка, а за кого вы молитесь?» «За тех, кто за меня молится». То есть она, связь обязательно должна быть взаимная. Почему мы вот молимся на иконы? Вот не пойдет никакой благодати, никакой помощи мне ни от святителя Николая, ни от кого из святых, если я к ним не обращусь. Я должен быть им вызов, так сказать, вот этот вот, послать эту вызывную волну, чтобы они тогда уже могли на нее отвечать. А если я не пошлю, ее не будет. И вот это доказательство, вот как святыми, даже вот с живущими с нами.
Ну вот вспомним Варнаву Гефсиманского, угу, преподобного, когда сказала ему келенец старцу: «Вот, батюшка, сотни людей стоят, а вы за день можете принять десятки. А сотни людей, мне так их жалко, что они к вам не могут попасть». Он говорит: «Ну что ты, если даже он стоит там в километре, а ко мне молитву свою обращает, я его услышу и о нем помолюсь».
Да.
Вот при жизни старца... Это, кстати, отец Виктор, это ведь удивительная вещь. Почему действительно готовы к Царствию Небесному были и архимандрит Иоанн Крестьянкин, и старец Николай Гурьянов, и мы уверены, что и батюшка... Иоанн Снычев, святитель наш. А ведь это промысел Божий, мы не знаем... Иная, по-видимому, молитва, когда они у престола Божия, а иная молитва, когда они здесь на земле с нами. По-видимому, Господь благословляет отца Кирилла. Вот ему на днях, батюшке, 95 лет исполняется. И очень хочется, братья и сестры, чтобы каждый из нас в этот день воздохнул сугубо, потому что все, кто, кому повезло по милости Божией у батюшки бывать, его, конечно, всегда помнит, и помнит его слова, и помнит, так можно сказать, просто ту благодать, которую чувствуешь в присутствии старца.
А я даже хочу поддержать дерзновение всех, не только те, которые у меня бывали, а всех. У меня есть знакомые, который не знал отца Кирилла. Я его, собственно говоря, ну вот, книги когда делал, как-то ознакомил, он всего его 2 года знает. Но он мне уже 3 раза рассказывал, как ему помогал, так или иначе, ну, я не буду вдаваться в детали, в подробности, отец Кирилл, хотя он его не знал, ни отец Кирилл его не знал, ни он его не знал, и он еще молодой человек, там 40 лет, или даже, может быть, меньше, но то, как он его возлюбил, то, как он его принял, он и фотографию его большую там у себя повесил, и дома, и на работе, то есть наш позыв, он дает ответ.
Такое молитвенное обращение.
Да. Господь же сказал: «Стучите, и отверзится вам». То есть взывайте, и я услышу, и также и наши святые.
А я хотел бы рассказать вам, батюшка, одну историю, которая произошла много лет в советские времена с моим другом. Ну, он монашество принял, и не буду его называть, уже много-много лет, около 30 лет назад. А он был таким могучим художником московским. Охотник и выпивох, и человек такой могучий, широкой души. И вот обратился к вере и решил, его направили к старцу, к отцу Кириллу. Он приезжает и говорит: «Как попасть? Народу стоит толпа». А ему кто-то сказал из бабушек или старичков: «А ты, говорит, к Матери Божией молись, и старец тебя услышит». И вот он говорит: «Я стою, думаю, попасть невозможно. Очереди там, люди по 3-4 дня сидят». Стал молиться Матери Божией горячо. Вдруг выходит отец Кирилл и подходит ко мне. «И что у тебя?» «А я, говорит, оторопел и как-то не могу сказать ничего. Вот тут на отца Кирилла, естественно, все обрушились вопросами, он ушел. Я думаю, ну вот старец прямо ко мне подошел, сказать не могу ничего. Снова стал Матери Божией взывать, и через какое-то время там принимал старец людей. Выходит снова отец Кирилл, подходит к нему, что у тебя? И я снова сказать ничего не могу. И, значит, люди опять старца увели. Я снова, говорит, третий раз стал молиться, взывать к Царице Небесной. Старец вышел, говорит, ну что у тебя? Тут у меня слезы хлынули. Говорит, ну пойдем. Отвел его и первый раз исповедовал. Вот какая связь. Вот интересно, как этот человек взывал к Царице Небесной, и старец услышал его молитву.
Да, и это, кстати, взывание, оно важнее и доходче, чем вот как, ну знаете, есть, чего греха таить, есть много и таких праздно шатающихся, которые там меня замучили многие. Ах, вот вы книжки про отца Кирилла, ой, проведите меня к нему. И вот, значит, когда батюшка был в действии, так сказать, и так далее, тогда замучили. Я говорю, да зачем? Что у вас за вопрос? Ну, у меня такой, ну, какой вопрос? Вы что, не можете у своего духовника, вот, у которого вы в приходе, выяснить? Я вас уверяю, все вопросы практически. Если уж какой-то вопрос не может духовник, он сам вас пошлет. И не надо вам пробиваться. И вот они бегают, ищут этих, и, как правило, конечно, лжестарцев находят.
Но это из такого праздного любопытства.
Да. А вот такое действительно духовное обращение, оно намного ценнее, намного важнее, намного. И именно это слышит священник. А вот даже какая-нибудь подойдет и начнет приставать, чуть ли не за руки хватать, ну, он ответит что-то ей, но связи духовные это не возникнет, и поэтому ничего не произойдет. Да и она не выполнит ничего, чтобы ей не сказали. Это понимаете,
но да? Православные люди понимали, когда там по несколько дней ждали отца Кирилла, приезжали из других городов, ночевали, неизвестно где, сидели в очереди, потому что знали, что вот эта молитва, человек же православный смиряется, значит, надо подождать. Вот кого-то батюшка никогда православный человек не говорил, что вот батюшка одного вызвал, а почему вне очереди, да, потому что понимал, что старец все-таки все по воле Божией совершает.
Вот здесь есть рассказ даже один, как пришел один в январские морозы, были вот когда сильные-сильные морозы, пришел офицер и стоял весь день на морозе, у ворот. Жалился о нем через 3 часа. Ну, видите, стоит. Даже охранник вышел, говорит, вы что хотите? Он говорит, я к старцу. Ну, говорит, давайте, напишите записочку, я передам, может, вас пропустят. Он говорит, а мне не надо. Как не надо? Все рвутся, все приезжают, чтобы повидаться. Для чего тогда приехал? Он говорит, а мне ничего не надо, я только хочу постоять около него, и все. И он до самой темноты стоял, то есть стоял 8 часов на морозе, в сапогах, переминаясь на снегу, и целый день писал, и ему ничего не нужно. Вот он только побыл, и говорит, и когда уходил, мне достаточно, все. И вот эта вот связь удивительная вот у этого офицера, она намного важнее, чем если бы там многие там целые, батюшка, а что вот это? Он ответит, она опять что-то, опять. И вот это вот пустопорожнее, оно ничего не стоит. А вот это офицер, у меня даже сколько раз было, я приезжаю, ну или на службу задержался, или еще что-то. Я, как правило, с братьями к отцу Кириллу прохожу, а они, ну раз я уже поздно, они уже вошли. Ну и все, там второй раз не будут жить. Его же вывозят из маленькой кельи в большую, где трапезный зал, чтобы для всех все поместились. И я даже вот сколько раз приезжаю, но думаю, ну и ладно, все равно поеду. Я знаю, что опоздал. Но я поставил окошечек, и все равно я побуду около батюшки, и все равно я с ним как бы повидаюсь. Потому что мы духовно, так сказать, вот он меня все равно увидит. И тут есть рассказы, когда он, лежа с закрытыми глазками, он подробно рассказывает женщинам, как они проходили, с какими трудностями, будучи за стенами, с закрытыми глазками. То есть он все видит, это особое зрение и особый слух. И поэтому, когда мне говорят, ну, он не слышит ничего, не видит и так далее, я, конечно, не знаю, что ответить, не будешь просто так, ну, таким людям что-то подробно ответить. Но это другое зрение, это другой слух. Такого нам, так сказать, и не дано.
Отец Виктор, вот еще хотелось бы о чем сказать в эти дни, когда мы все Россия торжественные, да, 95-летие.
Старейший насельник Лавры.
Да, а ведь как батюшка стал насельником Лавры? Ну, я думаю, многие наши слушатели знают, что Иван Дмитриевич Павлов в прожженной шинели приехал в Москву, простреленный, весь мешком за плечами. Спросил, где здесь семинария, и поехал в Новодевичий монастырь. А до этого батюшка сам об этом не раз говорил, рассказывал в своих беседах. Он в Сталинграде нашел Евангелие, по листочку собрал его, и для него стал ясен совершенно смысл войны и смысл вообще всего, что в мире
происходит. Я шел с Евангелием и ничего не боялся.
Как говорит батюшка,
так даже его статья называется, которую он надиктовал. И вот это действительно... Ну, просто программная какая-то вот фраза.
Я шел с Евангелием, ничего не боялся. И вот удивительно, как на Руси повелось. Андрей Печерский, который тоже к батюшке постоянно ездил, несколько раз интервью брал, по его благословению Русь Державную начал издавать. Он замечательно сказал, вот судьба России в 20 веке. Великий воин, герой Советского Союза, защитник Сталинграда, становится монахом. Это вот прямо как на Руси. Илья Муромец становится преподобным Ильей Муромцем. Такая священная русская история. И, конечно же, отец Кирилл Павлов, архимандрит Кирилл Павлов, старец Троицы Сергиевой Лавры, это воплощение русской судьбы в трагическом 20-м столетии. И то, что батюшка в 21-м столетии учит нас жить, не только жить по Евангелию, а учит быть со Христом, это, конечно...
И русский воин, который вначале нас на полях войны защищал нас, а теперь воин духовный. И недаром вот начинается книга «Старец», одной из первых там, это игумена Киприана, и он определяет, что это, ну и многие, и он в том числе, что это один из удерживающих. Вот почему он мучается. Ради нас. Он удерживающий. Чтобы мы успели подготовиться, мы не готовы
Россию от бедствий.
К тем, да, вот даже сейчас происходящим бедам, а какие еще впереди, он отодвигает как бы это. И поэтому вот почему обязанность наша молиться о нем, чтобы он молился о нас, и тогда ради нас Господь будет его держать, как бы ему ни было, он вот мучается, горит на кресте, но он спасает нас. И ради хотя бы вот самих себя мы должны, чтобы укрепиться.
Чтобы было время.
Да, 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 да. И спасти свои души даже вот в этих вот тяжелейших условиях, которые сейчас происходят. И вот самый главный как бы полководец духовный, молитвенный, остается отец Кирилл. Мы приходим, и мы видим, глазки закрыты, ушки не слышат, но мы видим, что губки движутся, еле-еле надвижутся, он молится постоянно.
Вот часто мне приходилось слышать, помните, батюшка, как в 90-е годы говорили, вот следующая Пасха, там холодная, потом голодная, а потом, значит, война. И говорят, ну что же это за пророчество? А мы понимаем, что именно такие наши старцы, как архимандрит Кирилл Павлов, они не дают этим грозным пророчествам исполниться, потому что война в мире могла бы начаться. Я имею в виду Третья мировая. Она же, в общем-то, идет, но разразиться во всем своем ужасе, это кровопролитное побоище, могло бы, если бы не молитва наших старцев.
И даже есть предсказание, что когда отца Кирилла не будет, она разразится.
Да, и... Часто, а как на вопросы русской истории старец отвечает? Часто нас донимают некоторые либерально настроенные православные христиане. Ах, вот Георгий Константинович Жуков. Они говорят, Георгий Жуков, это значит, не хочет даже повторять их слова. А я всегда ему отвечаю, вы знаете, можно разные факты приводить, но есть о Георгии Константиновиче слова отца Кирилла Павлова. Он сказал, это полководец, посланный нам Богом. А кто... так может лучше определить, чем герой Советского Союза, человек, прошедший всю войну, защитник Сталинграда.
Рядовым.
И русский старец, и русский старец, архимандрит Кирилл Павлов. Ну, а мы еще раз, дорогие братья и сестры, от всех слушателей Радонежа хочу отца Виктора поблагодарить за две книги, посвященные архимандриту Кирилл Павлову. Это воспоминания его духовных чад, которые рассказывают о том, как батюшка своей молитвой и своим духовным советом помогал им идти ко Христу Спасителю.
И нам помогает.
И нам всем помогает. Одна книга «Старец», вторая «Духовник». Ну, в общем-то, это одна книга, просто два тома. Спасибо, отец Виктор, благодарим вас.
И жив... долгих лет жизни, многое лето нашему дорогому старцу, архимандриту Кириллу, нашему батюшке, нашему отцу Кириллу.
Многое и благое лето.
Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова в день отдания праздника воздвижения Животворящего Креста Господня и в день памяти святителя Дмитрия Ростовского и священномученика Телемаха.
С праздником всех! Сегодня у нас отдание праздника воздвижения Креста Господня и память святителя Дмитрия. Когда был праздник воздвижения Креста Господня, в этот день была память, святая кончина святителя Иоанна Златоустова. Такой великий праздник поклонения Кресту, что, естественно, мы не празднуем отдельно в этот день память никакого святого, потому что все святые, вся Церковь небесная и земная умолкает в этот день, поклоняясь тайне нашего спасения, нашей святости. Но все-таки удивительно, что два таких великих проповедника Церкви, святой Иоанн Златоуст и святитель Дмитрий Ростовский, наш русский Златоуст, цевница духовная, как мы поем ему в тропаре, связаны своей жизнью и смертью с крестом Господним. Ибо их слово крестное, то есть благодатное слово, которое дается тем, кто узнал благодать креста Христова и приобщился к победе креста через крестную жизнь, свою собственную, как это было со святым Иоанном Златоустом и как это было со святителем Дмитрием Ростовским. Мы слышали житие его сегодня на утреннее. Как будто бы особых подвигов, исповедничества какого-то почти не видно. Но на самом деле вся жизнь всецелая отдача Господу, так как сказано о тайне жизни христианской в сегодняшнем дне, воскресенье по воздвижению. Кто хочет жизнь свою сохранить, да погубит ее ради меня и Евангелия, говорит Христос. А кто сохранит свою жизнь в мире сем, тот на самом деле погубит свою жизнь. Так жизнь таинственно устроена, что все идет совершенно иным порядком, чем представляется слепому духовному зрению. Все так устроено. Если человек талантлив, чем больше он тратит свой талант, тем больше возможностей открывает ему Господь для его таланта, тем более глубоким и значительным он становится. А если он будет хранить свой талант, то все кончится тем, что он иссякнет совершенно. Тем более это относится к таланту, который называется жизнью. Сколько мы знаем святых людей, все чети минеи, составленные святителем Дмитрием Ростовским, свидетельствуют об этой единственной тайне святости. Людей, которые жизнь свою отдали, погубили свою жизнь с тем, чтобы ее спасти, с тем, чтобы обрести вечную жизнь в Господе через крест Христов, на котором является нам жизнь погубленная до конца ради других и которая становится жизнью нетленной воскресения. Для святителя Дмитрия все это справедливо, как в смысле и таланта, которым был он одарен сугубо от Господа, таланта слова, таланта исследования всего, что относится к истории Церкви, к путям ее святости, к житиям святых, так и в смысле того, что, общаясь с этими святыми, как он сам говорил, его душа заполнялась образами этой святости, дух и тело укреплялись ими. Действительно, это общение с ними стало таким чудесным для него, что он сам непостижимым образом вступил в дружбу, в единую жизнь с людьми, которые совершили этот подвиг отдачи и приобрели Господа и жизнь нетленную. Мы сегодня за литургией рассказывали о подвиге святого мученика, благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его Феодора, которые именно отдачей своей жизни за Христа, отказом поклониться идолу, не только приобрели вечную жизнь для себя, но и церковь нашу защитили от угрозы, которая была весьма опасной для многих христиан, нетвердых в вере, поскольку хан Батый намеревался всех, с кем вступали они в общение, православных христиан, заставлять поклоняться идолам. И только благодаря мужеству, готовности умереть, но не осквернить свою веру, вынужден он был отступить. И благодаря этой отдаче за Христа в своей жизни мы знаем, что и Отечество наше было избавлено от татаро-монгольского ига гораздо раньше, чем это было бы, если бы все были христиане, подобны князьям, благочестивым, почитаемым всеми, которые считали, что не стоит идти на такую жертву, что лучше принять этот компромисс, и уговаривали даже святого мученика Михаила Черниговского и болярина его Федора сдаться и снова через покаяние стать настоящими христианами, обещая, что они возьмут на себя этот грех, как будто можно взять на себя грех другого человека. И действительно, все чети Минеи полны примеров подобного рода. Вот наугад сегодня открыл, как раз в этот день, память преподобного мученика Телемаха, который пострадал в IV веке. Он был пустынником, отшельником, который подвязался в подвиге поста, молитвы, покаяния. А потом пришел в Рим, христианский уже Рим, это конец IV века, который праздновал военную победу. Это было при императоре Гонории, победа над готами. И по случаю этой победы было великое торжество, и все христиане, весь народ устремлялся в православные храмы, и в то же время устраивалось празднество пышное. Продолжались, между прочим, знаменитые гладиаторские бои, наследие от языческого мира, остановить которые не представлялось никакой возможности римскому императору, потому что народ требовал этого, он не был еще в достаточной мере воцерковлен, христианство еще оставалось в значительной степени внешним для него. И вот когда преподобный Телемах увидел арену огромную, большое количество людей, около 40 тысяч, которые возбужденно наблюдали за тем, что происходит на этой арене. Уже не христиан отдавали ко львам, как это было, а пленных воинов, тех, которые были взяты в плен после этой победы, выводили на арену, и они с криками «Идущие на смерть приветствуют тебя», император, погибали. И он увидел людей, простых людей, за которых Христос кровь свою пролил на кресте, принял страдания, и которые бессмысленно так погибают. И люди, которые называют себя православными христианами, участвуют в этом празднестве. И тогда он зашел на эту арену и встал среди гладиаторов. Это вызвало возмущение толпы. Они требовали выкинуть его вон или убить его. Один из воинов сорвал с него одежду. Он предстал пред всеми в рубище отшельника. И поскольку он не хотел уходить с этой арены по приказу начальствующего воинами, он был убит мечом. Толпа требовала этого и кричала. И когда он пал мертвым, вдруг наступила тишина. Все замолкли, все вдруг поняли, что они совершили убийство святого человека, которого все почитали. И это убийство остановило навсегда гладиаторские бои в Риме. После этого уже не было никогда подобных преступных увеселений. И историки говорят, что он смертью своей сделал больше, чем если бы он мог достигнуть чего-то своей жизнью. И тем, что он спас жизнь очень многих людей, и тем, что он обратил ко Христу, по-настоящему уже к вере, людей, которые были только по имени христианами, вот своей отдачей жизни за Христа и за других людей, своим участием в тайне креста Христова. Все святые, о которых говорит нам святитель Дмитрий Ростовский, получивший от Господа эту особую благодать написать жития их, свидетельствует нам об этой тайне жизни, о том, что жизнь дается нам не для того, чтобы мы ее хранили, а для того, чтобы мы ее тратили. И когда человек живет осторожно, прежде всего заботясь о том, чтобы приобрести выгоду в жизни, покой, безопасность, ставя на первое место всегда только собственные интересы, стараясь о том, чтобы жизнь его продлилась как можно дольше, и чтобы как можно меньше было в ней неприятностей, такой человек теряет свою жизнь. А когда человек забывает свою жизнь ради других, отдает ее для других, не помнит ни себя, ни усталости, ни богатства, которое он тратит, может быть, ни здоровья, которое он не щадит, ни жизни самой, только для того, чтобы все это отдать Христу и другим людям, за которых Христос умер, тогда человек этот приобретает жизнь. Что стало бы с жизнью, если бы все стали жить по другому принципу? С ней бы стало, с ней стало уже то, что сегодня мы можем наблюдать. По естеству своему женщина должна идти на риск, чтобы дать рождение новому человеку. Не только мученики, не только воины. Жизнь каждого человека определяется вот этим правилом, которое открывает нам святые. Жизнь, как говорит святой апостол Иаков, и душа человека, когда он собирает для себя самого все ее богатства, подобно некоему серебру, начинает гибнуть от этого накопления. И серебро, как он говорит, становится ржавчиной, гибелью для этой души, в то время как Бог создал жизнь человеческую, чтобы она не погибала и не ржавела, чтобы она горела тем огнем любви, который он принес на землю и который открывается крестом его и жизнью святых. Аминь. Yeah.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Октября Святая Церковь совершает память мученика Владимира Правдолюбова. Владимир Анатольевич Правдолюбов родился 22 июля 1888 года в городе Касимове в семье священника. В 10-летнем возрасте поступил в Касимовское духовное училище, где преподавал его отец, протоиерей Анатолий. По окончании Владимир уезжает в Рязань и поступает в духовную семинарию. Учится он успешно, заканчивает ее по первому разряду в 1909 году и решает продолжить свое образование. В том же году молодой человек поступил в Киевскую духовную академию и окончил ее в 1913 году со степенью кандидата богословия. Перед Владимиром Анатольевичем открылся путь церковного служения. Но он не был к тому времени женат, а принимать монашеский постриг не стал, не чувствуя к тому призвания. Он стал заниматься наукой, в основном психологией и педагогикой. Владимира Анатольевича пригласили в Житомир преподавать русский язык и словесность. Уже в августе 1913 года он приступил к своим новым обязанностям. В 1917 году с приходом новой власти очень многое изменилось. Владимир Анатольевич впервые был арестован, но вскоре освобожден. Когда к власти приходили петлюровцы, в Житомире начинались погромы. Владимир Анатольевич несколько раз спасал от них тех, кому угрожала опасность. В 1922 году он переехал в Москву, где продолжил свою педагогическую деятельность. Вместе с тем он стал заниматься серьезной научной работой. С 1922 года Владимир Анатольевич заведующий детским домом в Москве, научный работник наркомпроса. Преподаватель. В 1929 году состоял приват-доцентом высших педагогических курсов при втором МГУ. Читал лекции в психотехнической лаборатории и институте методов школьной работы. Областью его научных исследований были педагогика и психология. Владимира Анатольевича приглашали как специалиста в различные учреждения. В военной академии он принимал участие в работе ее психологической лаборатории, где изучался новый для того времени метод тестирования, получивший теперь самое широкое распространение. В 1923 году он был участником первого Всероссийского съезда по психоневрологии. Интересные работы Владимира Анатольевича о воздействии на психику ребенка кинофильмов. Уже в то время, в начале 20-х годов, ему была понятна вся сложность нового явления. Владимир Анатольевич уже тогда предупреждал, что вместе с пользой даже простое кино может нанести психике ребенка серьезный вред. Вместе с тем ученый всегда был близок к церкви и ее деятелям. Его отец, протоиерей Анатолий Авдеевич Правдолюбов, служил в эти годы в Касимове. Там же служили два его брата, протоиерей Сергий и иерей Николай. Возможно, по причине активной общественной деятельности Владимир Анатольевич до сих пор не мог устроить свою личную жизнь. Только в 1925 году, когда ему было уже 37 лет, он женился. Но детей у него не было, семейная жизнь не сложилась. В 1929 году, 4 июня, Владимира Анатольевича арестовали и заключили в Бутырскую следственную тюрьму. Более двух месяцев он находился под следствием. За это время ему предъявляли самые различные обвинения, доказать которые обвинители не смогли. Тем не менее, 8 августа 1929 года Владимира Анатольевича отправили в тюремное заключение на Соловки. Здесь он провел 2 года, после чего был переведен в город Вельск Северного края. Когда в 1932 году Владимир Анатольевич вернулся в Москву, оказалось, что жить в столице он теперь не имел права. Тогда он уехал в родной Касимов и стал преподавать в индустриальном техникуме. В 1933 году вместе со своим братом Иереем Николаем Владимир Анатольевич составил жизнеописание местно чтимых подвижников благочестия, блаженной Матроны Анемнясевской, царевича Иакова и отшельника Петра. Однако в следующем году ему пришлось уезжать еще дальше от Москвы, в город Сергач Нижегородской области. Он и здесь трудился преподавателем. Интересен рассказ очевидца, как в Сергаче один из студентов преподнес на Пасху Владимиру Анатольевичу яйцо и сказал: «Христос воскресе!» Преподаватель при всей аудитории ответил: «Воистину воскресе!» В те годы это было мужественным исповеданием веры. В 1935 году Владимира Анатольевича снова арестовали за составление жизнеописания подвижников благочестия Касимовской земли и за открытое исповедание веры Христовой. Это был уже путь к мученическому венцу. 2 года он томился в заключении в карагандинских лагерях, а 4 октября 1937 года принял мученическую кончину вместе с преподобным мучеником Маврикием Полетаевым и мучеником Василием Емельяновичем Кондратьевым. Вы слушали житие мученика Владимира Правдолюбова.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.